Шалом, анаху корим бесефер китве Бааля Сулама.
Здравствуйте, мы читаем труды Бааля Сулама, страница 390, статья Дарование Торы, пункт 17. Вопрос можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Труды Бааля Сулама, страница 390, статья Дарование Торы, 17 пункт. Из сказанного сможем понять высказывание из разряда самых непонятных высказываний мудрецов, которые говорили, что весь народ Израиля ответственен друг за друга, что на первый взгляд совершенно несправедливо, так как разве возможно, что кто-то согрешил или совершил преступление и гневит своего Создателя, а ты совершенно с ним не знаком. Но тем не менее Творец взыскивает его долг с тебя. Ведь написано, не будут умерщвлены отцы за сынов, и каждый за свой грех умрет. Также можно сказать, что ты будешь ответственен за грехи совершенно чужого тебе человека, а ты не знаком ни с ним, ни с местом его обитания.
Действительно, если на простой земной рациональный взгляд, может быть, как может быть, что я бы был ответственен за кого-то? Когда мои действия, когда я не имею ни намерения, ни, вообще не вижу никакой-то связи с тем, чтобы кому-то причинить какое-то зло или какое-то добро. Как вообще это может быть? Потому, в общем-то, говорится об этом поручительстве, об объединении, то, что все соединены друг с другом, только сейчас начинает раскрываться. В природе, в человеческом сообществе. Да и то об этом только говорят пока. Не то, что это уже настолько явно, что мы уже начинаем брать это в расчет, то, что все связаны друг с другом, и поэтому каждый, кто как-либо поступит, насколько он действует в лучшую или худшую сторону на всех, мы еще не можем делать таких расчетов. Мы лишь как бы без всякой связи к себе говорим об этом. Нас это еще не касается напрямую. Мы не чувствуем, что это живет внутри нас. Но наука говорит. Всякие разные исследования говорят о связи. Но на самом деле это нелогично. Никто с этим не согласен. С какой стати, что если кто-то где-то в Африке, в Азии, где бы то ни было, сделал что-то хорошее или плохое миру, то я от этого буду рад или, наоборот, грустить, что он может вообще испортить мне жизнь. Люди, которые сами не знают, что они мне причиняют, и я не знаю, и о них не знаю, что они на меня так влияют, на мою судьбу. То есть то, что мы говорим о том, что весь Израиль ответственный друг за друга, если сказано только об Израиле, но еще может быть, хотя и здесь. Не говорится же здесь о времени, войн, разных давлений, а говорится вообще, что это вынуждает каждого человека находиться в определенном ответе за других, симпатизировать им, делать им все, что только может быть, чтобы не выполняли действия, которые могут привести меня к каким-то нехорошим состояниям. Что с этим делать? Как работать? Но как бы то ни было, так написано. И поэтому вопрос, как мы это можем воспринять, переварить, как перенять это правило, которое является законом, и как его изучить, чтобы вместо того, чтобы каждый причинял зло друг другу, даже бессознательно, чтобы вместо этого мы бы несли добро друг другу. По крайней мере, это проблема, это серьезная проблема. Да.
Разница здесь действительно между пониманием логическим и между чувством. То есть
Я читаю статью, которую написали люди, которые знают систему управления, которые знакомы с системой природы, которые познали эту природу, которую система, сами в ней находятся. Все равно, что ты говоришь о компьютере, или ты заходишь в какое-то правительственное учреждение, ты знаешь, что делает каждый служащий. Не просто ты, как какой-то простолюдин, который понятия не имеет, как до тебя нисходят приказы и указы. Каббалисты описывают тебе, каковы истинные законы, которые действуют, и которые действуют на тебя. Ну и они находятся на этом уровне, когда чувствуют их, понимают их и согласны с ними. А тебе они нисходят таким образом, да и то лишь часть этих законов, чтобы ты с их помощью мог проснуться и достичь тех же состояний, того же уровня, на котором они.
Почему существует разница между пониманием логическим того, что я связан с другими, завишу от них, они зависят от меня, и ощущением того, как это должно меня обязывать?
Конечно. И разум не вынуждает, только чувство.
Да, почему?
Потому что чувство — это клей, это желание. Это желание получить. А разум может лишь направить тебя немного туда или сюда. Для чего дан разум? Чтобы ты сейчас обратился к такому окружению, которое бы увеличило в тебе чувство, чувствительность, к состоянию, когда ты был бы связан с системой управления. Вот и все, что может сделать разум. Да.
Есть такая возможность сделаться более чувствительным?
Да, разумеется, включиться в высшую систему. Пожалуйста. Конечно. А без этого ты не сможешь улучшить свое состояние. Сколько ни говори человеку, зная, что от тебя зависит весь мир, и ты несешь им беды и невзгоды. Ну что ты хочешь, чтобы он с этим сделал? Он ничего не может поделать со всеми твоими красивыми словами. Ничего не может сделать. Он тебе скажет, да, на самом деле, ой-ой-ой, я буду стараться. Как он будет стараться? Ну скажи, что ты ему можешь посоветовать до тех пор, пока не проникнет ему в чувство, когда человек действует только исходя из чувств, потому что вся материя есть желание. Разум — это не материя. Разум может лишь направить нас. Каким образом воспользоваться желанием? Немного. И то немного, и очень ограничено. И получается, что мы ни на что не способны. Но что может, чем помочь нам разум? Привести тебя через чтение материалов к состоянию, когда ты пробуждаешь на себя окружающие света и постепенно подталкивают тебя к ощущению. Так вот. Но не больше. Да.
Как же развивается чувство?
С помощью света, возвращающего к источнику. Чувство — это желание. Ребята, что с вами? Чувство — это желание. Желание меняется только под воздействием света, которое сотворило его, которое формирует его, которое разбивает, исправляет. Все только за счет света. Да.
Скажем, люди, молодые, которые влюбляются друг в друга, у них есть чувство, это тоже свет, возвращающий к источнику, подействовал на них?
Все происходит с помощью света. Только на уровнях неживом, растительном и животном, о котором ты говоришь, если ты говоришь о супружеской паре, это животный уровень. Мы же говорим об уровне человеческом, говорящем. Как мы его достигаем? Уровень человека.
Соединение, связь — это чувство.
Соединение — действие. Это средство, это определение состояния, из которого, конечно же, будет задействовано чувство. Потому что через соединение ты начинаешь включаться в ближнего, и тогда ты присоединяешь к своим килим его килим. И тогда, конечно же, твое чувство, чувствительность повышается.
Что же здесь становится чувствительным? Относительно чего человек...
Если я включаюсь в группу, то я приобретаю новое кли. которое находится выше моего личного чувства, ощущения животного уровня, и достигая чувства с более высшего уровня, уровня Адам, то, чего нет на уровне животном. И тогда с этим чувством, которое я получаю через взаимовключение с товарищами, я начинаю через это совместное ощущение понимать действия, которые находятся выше знания, выше животного уровня. И тогда в таких действиях я, когда я их понимаю и немного чувствую, с ними я начинаю развиваться. Но только свет, возвращающий к источнику, необходим.
Да. А в чем разница между животным чувством и духовным чувством?
Для животного чувства мне нет необходимости в свете, возвращающем к источнику, я уже сказал тебе. Для духовного чувства необходим свет, который бы соединил меня с другими, потому что другие вне меня, и вдруг я буду чувствовать, что то, что вне меня, я почувствую, как я нахожусь в них. Это называется, что я приобретаю новые кли. Да.
Это говорит о том, что я начинаю жить своей жизнью через них,
когда я начну жить их, нашей общей жизнью, как моей жизнью. На духовном уровне нет «я», нет меня. Я включаюсь во всех. И вот это взаимовключение и есть моя духовная жизнь. Настолько, что мое личное «я» может умереть. Я живу в них. Это только дело в ощущении. Никакой связи с телом. Силы.
Вы можете описать вот это первое чувство, когда входишь в духовное ощущение?
Просто говоря, твоя связь с товарищами становится тебе важнее, чем ты сам. Акцент в жизни падает в обществе, в группе, в ощущении вместе с ними. Акцент становится настолько явный, настолько важный и осязаемый, что все, что ты сам, становится как ноль.
Да. То есть все, что я в своей жизни делаю, это только для того, чтобы реализовать свою связь с товарищами,
для того, чтобы раскрыть там условия, когда Творец может раскрыться и насладиться.
Вы сказали, что все это происходит с помощью света, возвращающего к источнику.
Изменение происходит только за счет света, верно?
Свет изменяет желание.
Желание вообще не существует без света, который светит в него. Есть мера отрыва, отключения от сущего, из которого происходит сущий из ничего. Это исходит еще из замысла творения. И тогда свет начинает развивать эту точку. Он придает ей собственные желания, собственные свойства. Все, что существует внутри желания, приходит от света. Свет творит, сотворяет желание в подобии себе, как мы это изучаем в парцуфах нисхождения сверху вниз. Затем разбивает их, затем исправляет их. Все делается светом. Кроме света, есть лишь мера отрыва от сущего, то, что называется ничто. Все остальное, что есть в ничто, приходит от света. Из четырех стадий прямого света, затем сокращение, экран, все исходит от света. Свет действует на эту точку и делает с ней все. И поэтому мера желания в этой точке, которая развивается, это развитие света. И поэтому они равны.
Есть ли у нас возможность влиять на воздействие света на нас?
Да, конечно, это нам дано. Без этого мы бы не были, мы бы не назывались люди. Адам, человек. Потому что по мере моего воздействия на свет, я его пробуждаю. И тем, что я хочу, чтобы он на меня подействовал определенным образом и сделал бы из меня подобное свету, подобное себе.
В чем же добавка с нашей стороны, которая в тех действиях, которые мы делаем, вызывает воздействие на нас света, и чтобы мы развили большую чувствительность друг к другу?
Когда я спрошу Рава, разрыв между нами и группой, и это произошло, была связь между нами, затем свет разбил ее, а затем я сейчас хочу вернуться к той самой связи, и я изучаю, какие свет и противоположные светы, какие свойства в свете. И средняя линия между ними, то, что называется Адам, человек.
Так мы ищем эти разбитые места между нами?
Нет, мы ищем только что-то хорошее. Мы хотим уподобиться Творцу. И через это раскрывается разбиение. Все? Муши.
Я понимаю, что я могу проверить отношение к Творцу только через группу.
Да.
Может ли быть
центр группы к тому, как ты хочешь быть в группе? Творец не находится где-то там, а насколько ты его ищешь в группе, ты начинаешь определять такую форму объединения, которая даст тебе ощущение Творца, ощущение свойства отдачи. Это все равно, что мы не знакомы с тем, что такое электричество. Мы исследуем его явление. И Творца мы не знаем, лишь Бо и Ре, приди и узри, через связи в группе. Да.
Может быть, что я согласен с принципами группы, но когда я начинаю проверять относительно товарищей по очереди, то я вижу, что у меня нет важности, что я не способен, нет чувствительности. Это значит что? Что я нахожусь в иллюзии?
По отношению к чему иллюзии?
Относительно группы я уважаю принципы, у меня есть важность группы в общем, но когда я начинаю проверять по отдельности каждого, я вижу, что я не способен, что у меня нет важности.
Верно. То есть ты понимаешь, что эти вещи важны, и, может, ты бы хотел, может быть, включиться в них по этим условиям и быть в исправленной группе, и потерять себя в ней, все верно, но только ты не способен, не можешь. И это правильно, что ты не можешь. Это правильно. Даже если не очень ты хочешь. Может, если хотел бы, ты мог бы, хотя тоже нет. Ну, допустим. Так на все это быть готовым, быть соединенным, потерять себя в группе. Обо всем этом ты должен попросить. Никто не говорит тебе, что ты сейчас такой, как есть, разбитый, это маленькое кли, которое сейчас немножечко только начинаешь осознавать, где ты находишься, что ты можешь выполнить действие. И большие праведники тоже не могут выполнить ни единого действия, кроме как с помощью света окружающего, который ты сейчас должен просить. Все то же самое. Ни единое действие на всей ступени, на всех ступенях лестницы не меняется. Всегда нужно создавать хисарон и с ним обращаться к свету, возвращающему к источнику.
Я спрашиваю, может ли быть такое состояние, когда в общем человек любит группу и даже центр группы, но когда я проверяю себя относительно каждого, я вижу, что я не могу ни с кем поладить.
Каждого отдельно ты не должен проверять, ты должен обращаться в центр группы. Потому что в группе есть выражение всего духовного мира. Бесконечность, Творец, все находится в центре группы.
Может быть такая ситуация, что относительно центра группы я нормально себя ощущаю, а так с каждым я могу быть в ссоре, ругаться.
Так как может быть, что ж такое центр? Не-не, скажи, ты придаешь центру группы неправильное выражение. Так что такое центр группы? Центр группы — это когда мы все соединены сердцем и душой между собой. Но пока на нашем уровне, настолько, сколько мы можем. Для того, чтобы раскрыть, для того, чтобы предоставить Творцу условия раскрыться и насладить его. Это центр группы. Центр объединения. Ну а что может быть еще? Если я негативно отношусь к каким-то людям, то это не группа. Я должен проверить не просто свое включение во всех, но чтобы это было равно ко всем. Может быть, нужно еще раз пройти все статьи Рабаша, и вы делали сокращение, выписали оттуда все принципы объединения?
Да, есть такой документ.
Ну, может, надо обновить его. Понятно, ну что тебе сказать? Это работа, не прекращающаяся.
Во всей этой проверке Творец.
Творец — это правильное соединение между нами.
И я чувствую его как наполнение, да?
Я чувствую его так, что если я прихожу к такому объединению, то тогда оно меня наполняет. Само наполнение — это уже не то наполнение, о котором я думал прежде, потому что раньше я думал, что это наполнение получающих келим. Сейчас я прихожу к состоянию, когда мое наполнение становится от отдающих келим. А что ты мне можешь дать? Только возможность отдавать — это наполнение.
То есть Творец — это наполнение, но есть что-то сверхнаполнение, что можно назвать Творцом?
Нет, но тебе ничего не нужно, кроме этого. Только возможность отдавать, чтобы она у тебя появилась, это и будет твоим наполнением.
То есть для меня это не слышится чем-то большим, важным, но наполнение.
Скажи точнее. Мне кажется, что это меньше всего притягивает и вообще нулевая важность. Верно.
Да, но любовь, скажем, в нашем мире, да, это хорошо, приятно, но это не что-то такое. Так Творец — это больше, чем это?
Немножко.
Не, просто надо понять, чтобы вкладывать усилия.
Стоит или не стоит?
Да. Из всех этих описаний я не раскрываю для себя, что это что-то такое.
Ну да, твое желание получать не хочет его вытерпеть, когда тебе говорят, что он хозяин любых действий, что он находится во всех мирах, что высший свет наполняет все, устраивает, организует все. Все он. И вообще в этом свете существует немножко желаний таких низменных, а высший свет с ними все время работает, как тесто месит. Все равно, что так с этой кашей и работает, месит их, пока не начинают проявляться какие-то формы, которые могут, возможно, ему уподобиться. И через это он, не знаю, слепит их, придаст ему формы, подобные себе. То есть, чтобы материя приняла форму отдачи. Форму света. И раз так, то у тебя есть 613 частей из материи, каждая из которых и все вместе могут принять форму отдачи, и которой является Творец. И ты признаешь, познаешь их через желание получать, которое принимает форму отдачи. А что такое форма отдачи вне желания получать? Этого ты не знаешь. И ты не познаешь эту силу вне материи. Подобно электричеству. Ты не знаешь, что это. Ты не можешь его схватить. Ты его можешь воспринять при условии, что он находится в проводе, в каком-то приборе. Так и Творец. Вне материи это ацмуто. Да.
Так что же в этом особенного?
Что особенного? То, что ты переходишь к другому существованию. Приходишь к другому существованию. Выше времени, пространства, движения, в единстве с высшей силой. Ну, не знаю, так ты можешь спросить о чем угодно. С животного уровня мы не можем обсуждать уровень Творца, уровень говорящий. Мы не в состоянии. Все равно что... А, иди объясни собаке. Какую-нибудь высшую математику. Не можешь. У него нет килим для восприятия. Так и ты сегодня случайно пришел, у тебя сегодняшний килим, который... Не знаю. Еда, секс, семья. Деньги, почте, знания. Не на больше. Это ты понимаешь. То есть это килим такие. Кроме, выше этого нет. Ангелы, Творец, большой, маленький. Никакого вкуса. Хорошо. Через несколько минут это изменится. Наука Каббала объясняет нам, что мы должны делать для того, чтобы расширить желание. Расширить желание. И все. Проще всего. Иди, приготовь для всех кофе. Сделай еще что-нибудь. Можно начинать с самых простых действий. Именно они самые эффективные для изменения отношения. Ладно. Мы не продвигаемся. Я, по крайней мере, думал, что мы закончим статью. 390-я статья, последний абзац, вторая колонка. И если мало тебе этого, посмотри, что сказано в разделе Кедушин. Сказано, Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит, что мир судится по большинству, и один человек судится по большинству. Исполнивший одну заповедь, счастье ему, что склонил чашу весов свою и всего мира на сторону заслуг. Совершил одно преступление, горе ему, что склонил чашу весов свою и всего мира на сторону вины. Как сказано, из-за одного грешника теряется много доброго. Конец цитаты. И Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит, что ответственен и за весь мир тоже. То есть, по его мнению, весь мир ответственен друг за друга. И каждый добавляет своими действиями заслугу или вину всему миру. И это изумление на изумлении. Однако в соответствии с вышесказанным, слова мудрецов становятся понятны в их самом единственном смысле. Ведь, как было доказано, каждая часть из 613 заповедей Торы вращается лишь вокруг одного полюса — заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И выходит, что полюс этот находится за пределами осуществимого, если только весь народ целиком, и каждый из него не будет готов к этому.
То есть поэтому мы выходим на распространение, мы стараемся распространить это действие по всему миру, особенно народу Израиля, и очень надеемся, что с помощью этого действия, когда мы расширяемся, мы стараемся, насколько можем, насколько понимаем, что это поможет нам достичь изменение наших свойств с получения на отдачу. Да.
Мы закончили читать текст. Так это происходит или не происходит взаимное поручительство? Он пишет, что каждый должен быть ответственен за весь народ целиком. Этот закон поручительства в мире сегодня осуществляется?
Нет. Конечно же, нет. Если бы это существовало, мы бы видели, мы бы знали, мы бы находились в этом хоть в чем-то. Нет, нигде нет такого
Может быть, есть какая-нибудь маленькая группа каббалистов, скрытая, которая очень сильно так оберегает себя, и она, допустим, соблюдает это условие взаимного поручительства, но я не знаю, никто не может знать этого. Я и с Рабашем был у нескольких каббалистов, и потом он говорил, что они не открыли себя. Я не знаю, где они находятся. Нет, нельзя узнать, но мне кажется, что в глобальном состоянии мира, который уже нуждается в исправлениях и готов к исправлениям, нет такого. Может быть, существует что-то, но это не относится к процессу исправления, потому что согласно процессу исправления, согласно тому, что пишут нам каббалисты, и Рав Кук, и Баля Сулам, и Рабаш, мы должны сегодня и уже давно распространиться по всему миру с этим знанием, с этим известием, и раскрыть всем, что взаимное объединение обязывает нас. И это необходимо со стороны природы. Мы все сегодня открываем, что весь мир взаимосвязан. Нам необходимо вот это неисправленное соединение, эту связь привести к исправленной. Ты видишь, какие явления происходят в мире из-за того, что мы не несем исправления. Сколько есть разбиений, скажем так, между странами, скажем, Россия, Украина, или разводятся семьи, террор. Все это следствие того, что мы не вносим исправления в мир.
Так взаимного поручительства нет, но взаимная зависимость существует.
Взаимозависимость приходит свыше, она раскрывается как развитие человека. С середины прошлого века, с середины 20 века мы начали входить в состояние ибур и постепенно раскрывать его в состояние зарождения. И человечество начало ощущать, что все это каким-то образом не складывается. Потому что мы находимся в эгоистических системах. Я иногда говорю с нашими экономистами, я просто удивляюсь и изумляюсь, насколько я чувствую духовную систему, а они хотят подойти к ней с их расчетами. Но они, ладно, я говорю обо всем мире, насколько мы хотим войти в систему, где мы все уже существуем, мы находимся на уровне, который почти что духовный. Ты хочешь или не хочешь, а тебя поднимают. Но ты находишься согласно своим расчетам, согласно своим свойствам, согласно своим возможностям, согласно тому, как ты анализируешь данные, согласно тому, как ты управляешь предприятиями, как ты управляешь обществом, ты находишься на прошлой ступени, то есть подход и правительство, и всех вот этих институтах, и воспитания, и так далее, и так далее, и так далее. Конечно же, это все, и, естественно, экономические системы. Мы сейчас, все человечество, как бы поднимается на ступень, и связь между нами становится все более и более ясной, мы зависим друг от друга все больше и больше, но наши отношения, наша способность, наше управление становится на более низком уровне. И вот эта разница, она может привести нас к большим страданиям. Поэтому мы должны насколько можно больше объяснять, что необходимо изменить подход к жизни. И в экономике, и в педагогике, и во всем, в отношениях между людьми. Да.
Но меня это как бы... Это забавно. Моя зависимость даже от десятки не совсем понятна. Ощущение зависимости и связи. Но вот этот вот переход, Тут некому даже объяснять.
В десятке мы сами хотим найти зависимость. В десятке нам дают лишь возможности. Вы делаете, вы должны определить арвут, вы должны подписать это поручительство, и тогда вы получите свет, возвращающий к источнику. А в нашем мире это вынуждено, это путь бито, все время так это происходит, и мы входим в поручительство, хотя мы не хотим и не согласны на это, но входим в это бито в рамках времени, а мы, когда действуем из группы, мы хотим достичь этого по пути Ахишена с ускорением, устремиться к этому сами. Ну, потихонечку мы начинаем. Потихоньку начинают появляться слова, чтобы объяснить это. Хорошо? Да.
Ну, микрофон Майер.
Ну, микрофон быстрее.
Бепискахат укотев алинян же кол аолам аравим зе лазе, ше зе тмия аль габей тмия.
Когда говорится, что весь мир находится в изумлении на изумление. Потом он говорит, что все это должно осуществляться в простом виде. То есть вот с этим изумлением я не согласен, это не просто обращение. Это принцип, это закон. И человек, который не может вытерпеть, человека воротит, его злит, ведет к ненависти, если ты рассказываешь ему о такой действительности.
Верно, но что с этим делать, если это природа? Мы развиваемся. Мы подошли в нашей эволюции к тому, что наше желание развивалось на разных уровнях, не живом, растительном и животном. И сейчас мы подошли к состоянию, когда это желание достигает уровня говорящего, уровень человека. Этот уровень человека не относится к нашему миру. Уровень человека — это когда мы все связаны друг с другом. Мы подошли к вхождению на ступень человек. И дальнейшая эволюция, дальнейшая природа будет дальше толкать нас вперед. А если мы будем оставаться на животном уровне, а система и механизмов между нами будет находиться вынужденным образом на уровне человек, на уровне говорящий, то мы войдем в такие страдания, что просто невозможно.
Да, но вы меня берете в сторону разума. Это разумное объяснение. В чувстве, если я это почувствую, я буду их ненавидеть, хочется их уничтожить. Что значит, я завишу от всех, и все зависят от меня? С какой стати я им чего-то должен? Это нет соглашения, это не просто и вообще никак.
Ну?
Как сделать это поручительство, когда вы говорите, что с одной стороны... Ну, это ужасно. Поручительство плюс к состоянию, которое у нас, оно невыносимо, нетерпимо. Со стороны взглянуть на поручительство — это отвратительная вещь. Хоть как-то этого коснуться на воспитании или еще что-то.
Это зависит от воспитания. Что ты хочешь сказать? Ну,
как можно это хорошо сделать, притягательным? Как объяснить это просто и красиво?
С помощью следующей статьи, которая идет за этой статьей «Дарование Торы», статья «Поручительство». Подожди до завтра, и с Божьей помощью мы начнем это изучать. Нет выбора, каждый судит, исходя из своих изъянов. Ты прав с точки зрения своей, но нет выбора. Мы должны научиться, что мы должны делать в этом страшном состоянии, в котором мы живем. Мы родились в таком историческом состоянии, в таком кругообороте, что мы должны принять решение, что мы делаем дальше. Все, постараемся принять решение правильно. Да.
Ицхак из Натании спрашивает. Он говорит, мы учим, что весь мир уже находится в отдаче, просто мы ее не ощущаем. Так как может быть, чтобы кто-то совершил какое-то прегрешение и всю чашу склонил бы на чашу вины, на сторону вины?
Я предлагаю ему не путаться. Весь мир находится в отдаче, все это красивые слова. Прочитал где-то в каком-то месте, не знает, к чему это относится. Мы говорим о том, что нету судьи большего, чем видят его глаза. То, что я вижу в мире, это не то, что все находятся в отдаче. Но после полного исправления, когда ты достигаешь этого, ты видишь, что все эти вещи происходили как со стороны... Каждый судит, исходя из своих изъянов. Мы должны держаться за то, что есть у нас в руках, а не... основываться на как будто или мне кажется.
Еще вопрос ученика. Раз так, если мы ответственны за все, что происходит, что мы должны делать?
Мы должны сами объединиться, чтобы мы были объединяющей силой, силой Творца, силой Света, и выходить на распространение с этой силой объединенными и сплоченными так вот крепко, и научиться выходить к широким массам и подобрать систему исправления каждому виду населения.
Вопрос Тимура из Санкт-Петербурга. Сегодня праздничный урок в Питере, на котором будет 50 человек. Из них два потока заканчивают третий семестр, входят в основную группу. Как объяснить важность закончить обучение, получить подготовку к группе, правильное отношение к товарищам, к объединению?
Это проблема. Вхождение 50 человек в постоянную группу, я не знаю, как это сделать за один раз, я не думаю. Сколько раз они в неделю занимались до этого? И в чем они участвовали в группе, может быть, в каких-то внешних акциях и так далее. То есть надо делать это постепенно, не за один раз, что с завтрашнего дня все начинают ходить каждый день на утренний урок, это может их сломать. И по пути, может быть, из кампуса создавать молодежную группу, как у нас это было и есть. А потом постепенно из молодежной группы можно так вот сделать утечку в основную группу. Это нужно проверять и с нашими ребятами, которые уже в этом разбираются. Да, Асав?
Но я тоже хотел бы продолжить тему кампусов и сказать, что в Северной Америке открываются кампусы. Вот прямо сейчас, в последний день, провели первый урок в Нью-Йорке, обучали Питер, Альберт. И мы ждем их рассказов. Мы хотим их поддержать. И хотелось спросить, если можно, насколько важно, чтобы сегодня мы нашли бы внутренние силы, которые выносим на распространение, перенося круги в самых разных видах. Сегодня часть предприятия, большую часть времени должны провести, размышляя над кругами. Как вы считаете, как внутренне, именно внутренне подготовиться к этому, для того, чтобы было вообще, ну, эффективно провести бы это время?
Да, сегодня у вас есть, я тоже смогу участвовать, особое заседание, это курс или семинар, не знаю, как это назвать, как мы соединяемся, как мы выходим к внешним массам, как мы организуем круги. Я думаю, что каждый должен подготовить себя в Хессароне к этому, потому что мы пока еще не подошли к такому хорошему состоянию в нашем распространении. Мы пока еще не знаем точно, как организовывать круг так, чтобы в течение получаса мы могли бы объяснить человеку не то, что хорошо ему посидеть там полчаса, и он что-то такое попробовал и пошел дальше, как будто бы что-то дали ему вкусное попробовать. Нет. А чтобы он понял из этого круга, что ему сейчас дали, передали ему инструмент для исправления всей его жизни во всех состояниях, во всех связях он может использовать этот инструмент, который сейчас он получил, как будто бы научили его, или, по крайней мере, показали ему, что ему дают особое средство, с помощью которого он может достичь крупного успеха и во всем. С этим он должен выйти из нашего круга. А в течение этого круга он как прийти к этому выводу, чтобы из этого процесса они говорили, говорят конкретно, какие у нас есть проблемы, нам понятно? Понятно. Как мы можем преодолеть это с помощью объединения? Мы поднимаемся над этим, и не просто поднимаемся, что мы игнорируем это, а мы становимся просто выше и способны правильно работать с этим, что все зависит от связи между нами. И в связи между нами мы можем наладить все проблемы. Почему? Потому что все проблемы, которые раскрываются в обществе, в человечестве, это только от отсутствия правильных связей между людьми. И только поэтому. Это мы учим из науки Каббала. И нужно подумать, как мы передаем это понимание и это ощущение, что только отсутствие правильной связи между всеми это вызывает все проблемы. Не только между нами, а ураганы, извержения вулканов и все остальное, там землетрясения, все. Кроме рая, все остальное ниже этого, все исходит из неправильной связи между нами. И ты на семинаре сейчас дал им начало и этого инструмента, с помощью которого он может исправить все. С этим они должны выйти из первой встречи. Есть у тебя на это полчаса, и все. И таким образом проверяют, как ты умеешь это делать, да или нет. Если нет, должен учиться. Да, Хаим. Ну, быстро. Быстро, 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 быстро.
רב, רק חשבתי, אם יש היום את האספה הזו, עושים את הדבר הזה, יש לנו המון המון חברים בכלי הישראלי, שיש להם המון ניסיון, הרבה יותר ניסיון.
רב, если сегодня происходит это собрание, очень много есть наших товарищей по всему Израилю, которые чувствуют и живут этой темой, может быть, нужно их позвать всех тоже, потому что их опыт очень важен, мы просто нуждаемся в нем.
Подумайте, кто это организует, кто ответственный? Гилад Шадмон? Хорошо. Мы должны поговорить с ним. Поговорите с ним. И мы должны действительно пригласить всех товарищей, чтобы они участвовали из нашего клея, из мирового клея. Это должен быть такой очень четкий семинар. И необходимо... транслировать это в Свиватова.
Да.
Я хочу сказать, что будут представители юга, севера, центра. Мы ожидаем наших товарищей. Но это первичная, первая самая встреча. Наверняка будет еще.
А, отлично. Ну, будем надеяться, что с Божьей помощью нам удастся понять, как выходить к внешней публике и как нам самим лучше организовать наши десятки. И на этом
сообщение в конце урока. Вводная лекция по науке Каббала. К летнему семестру на русском языке мы приглашаем на вводную лекцию с 11 по 15 мая по всей стране. Вход свободный, но количество мест ограничено. Записывайтесь заранее по телефону 1-700-509-209. В кругу поручительства. Колледж поручительства Арвуд приглашает всех на праздничное собрание, на котором будет вручение аттестатов, праздничная трапеза. Сегодня, 14 мая, в 7:30 вечером, по адресу Игаль Алон, 123 в Тель-Авиве. Подробности и запись по телефону 1-700-707-200 или на сайте arvut.org. На этом закончим. Всего доброго и хорошего дня.
והללו כולם. הנה שוב אנחנו כאן שלובים מלב אליו, את החושך נגרש, ילך גם הכאב. ביחד זה מרגיש כמו שמש בנשמה, חודרת אל הלב כמנגינה. ביחד נשפיע, ביחד נגיע, ביחד נצעד אליך לאהבה.